Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом советов». Меня зовут Алексей Семенов, а у нас сегодня в гостях Владимир Яников, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению в Псковском областном собрании. Владимир Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Я напомню, что мы готовы к общению, ждем ваших звонков с вопросами, мнениями, комментариями, суждениями по телефону 567372. Звоните, задавайте свои вопросы. В течение часа телефон работает. Также можете писать нам на сайте Псковской ленты новостей под анонсом нашей программы. Самые интересные вопросы я зачитаю, Владимир Николаевич их прокомментирует, на них ответит. Еще раз телефон прямого эфира 567372. В течение ближайшего часа мы постараемся охватить широкий спектр тем, поговорим о проблемах местного самоуправления, дадим оценку реформы по объединению властей, поговорим о том микроклимате, который сложился в комитете по законодательству, и обсудим последние новости в региональном образовании, учитывая, что у нашего гостя сегодняшнего есть большой опыт работы в этой сфере. Ну а начнем с подведения итогов первого года работы Заксобрания в новом созыве. Вот, Владимир Николаевич, по вашей оценке, не упали ли темпы работы депутатов, все ли парламентарии включились в законотворческий процесс?
Ну, я могу сказать так, что депутаты – это особая категория людей, это активные люди. И, избираясь в областное собрание, они давали определенные обещания тем людям, которые их избирали. Поэтому они стараются выполнить именно собственное обещание. Ну, плюс к этому, говорится, работают над законодательной базой Псковской области. Ну, стараются, чтобы каждая копейка бюджета пошла в дело.
То есть стараются наказы, которые они получили во время, да, избирательной кампании прошлого года, все-таки как-то в жизнь притворить?
Нет, ну, конечно, говорится, хотя наказы не появляются не только во время выборов, они постоянно существуют, тем более, что мы имеем закон о наказах избирателей и стараемся ежегодно вот те насущные проблемы населения, которые ставят перед нами, вот, пытаемся их решать.
Угу. Ну, для тех, кто не забыл, либо не помнит, да, напомню, что оппозиционный блок в областном собрании после выборов прошлого года потерял часть своих позиций, да, его теперь представляют лишь 11 депутатов, для сравнения, в пятом созыве было 17. Вот как такая диспропорция сказалась на работе собрания, по вашей оценке? Как вам кажется, смогли ли оппоненты партии власти, ее представители наладить конструктивный диалог?
Ну, я так могу сказать, что, в общем-то, вот те решения, которые мы принимали еще в прошлом созыве, о том, чтобы сессию начинать с того, чтобы дать высказаться представителям каждой партии по тем вопросам, которых волнует, я считаю, вот это правильно. Правильно. И в любом случае, как в прошлом созыве, так и в этом созыве, ну, выступал от партии один человек. Вот, обычно лидер выступает, хотя это не обязательно. Вот, и каждый имеет право, еще раз говорю, что высказать свое мнение, поднять любой вопрос. Вот, но мы принимали решение о том, что эти вопросы идут без обсуждения. Потому что иначе мы просто ударимся в полемику перед сессией. Вот, так что сессия проходит нормально. Все депутаты стараются работать, конструктивно работать. Вот. Поэтому я думаю, что этот созыв нисколько не хуже, а может быть даже и лучше, чем предыдущий.
Ну вот говоря о этих пресловутых, как их уже окрестили, да, в прессе, 10 минутках ненависти, да, все-таки в этом ли заключается вот тот диалог, да, о котором я спрашивал? Все-таки, наверное, взаимодействие должно быть непосредственно в рамках работы самих комитетов, сессий, да, а тут, получается, просто предоставляется трибуна для высказывания своих позиций, своих мнений, без, как раз-таки, как вы сказали, последующего обсуждения и диалога. То есть это все-таки, наверное, ну, не тот пример вот конструктивного, да, взаимодействия.
Ну, вы знаете, это тоже конструктивное взаимодействие, потому что люди должны высказать свое мнение именно на прессу, да, чтобы услышали люди. Вот. А та работа, которая ведется над законопроектами, она ведется, конечно, так более тихо, вот, более продолжительное время. Вот, естественно, депутаты на комитетах могут высказывать то же самое, любое мнение, соответственно, и пытаются отстаивать свою точку зрения.
Ну вот, как ранее заявлял спикер собрания Александр Котов, в шестом созыве законотворческий процесс стал достаточно конструктивным и менее политизированным. Я так понимаю, что вы это мнение тоже полностью разделяете.
Ну да, менее политизированное, это точно.
Как раз-таки за счет того, что сократилось количество оппозиционных депутатов?
Ну нет, я бы не сказал так, не сказал.
Вот тогда она... почему, за счет чего?
Ну я... Ну, как сказать, вот у нас в комитете, говорится, представители всех партий, и я хочу сказать, что в большинстве случаев мы находим общий язык. Вот. Ну, может быть, время другое немножечко. Вот. Ну, может быть, конечно, где-то влияет и количество присутствующих. Но хотя, говорится, один депутат, он имеет право слова, говорится, имеет право высказать свое собственное мнение, как и в прошлый раз.
Время такое, вы имеете в виду, что еще далека дата выборов, ну, в Псковское, да, областное собрание, и пока еще...
Скорее всего. Потому что именно, говорится, вот позапрошлый год действительно был очень политизирован, потому что, говорится, приближались выборы в областное собрание. Вот. Ну, и все хотели себя показать перед народом.
Понятно, но статистика по-прежнему такова, что большую часть законопроектов вносит исполнительная власть, да, вот количество депутатских инициатив крайне мало. В чем причина такого вот подхода, да, не смущает ли это вас?
Да я совершенно не смущает, это естественно, что исполнительная власть готовит законопроекты. Ведь Псковское областное собрание не имеет такое количество штатных работников, да. Я понимаю, что депутат может высказать идею какую-то, да, но ведь эту идею нужно, как говорится, преобразовать в законопроект. Не так это и просто сделать. Вот. А потом все-таки большинство законопроектов исполнительной власти касаются именно бюджета. То есть расходование средств.
И оптимизация их в первую очередь.
Ну, оптимизация, наверное. Ну и расходование средств. Потому что каждую копейку, говорится, которую расходует бюджет областной, нужно провести через сессию. Вот. И поэтому исполнительная власть корректирует. Ведь жизнь не стоит на месте. Она меняется, приходят федеральные средства, какие-то, говорится, изменения происходят у нас здесь, в налоговой базе, да, какие-то проблемы возникают зачастую, поэтому приходится на каждой сессии принимать законопроекты, которые в большей степени чаще всего именно уточняют бюджет.
То есть, это такой естественный процесс?
Это естественный процесс, да.
Ну, вот на эту тему не раз высказывалась псковская оппозиция. Они говорят о том, что постоянно разрабатывают законопроекты свои, вносят их на рассмотрение коллег в собрание, но в основном получают отворот-поворот, так сказать, да, и часть идей не доходит даже до обсуждения на сессии, их зарубают зачастую на комитетах, да, а те, которые все-таки доходят до сессии, ну, не находят поддержки большинства. Ну, вот такие замечания можно ли назвать резонными, как вы считаете?
Я считаю, что нет. Почему? Потому что 100% всех инициатив до сессии доходит. Такого не бывает, что если подготовлен законопроект, и его не рассматривают на сессии. Другой разговор, что с этим законопроектом до сессии и до комитета очень много работают. Но очень часто получается так, что все-таки законопроекты, подготовленные оппозицией, они не носят конструктивный характер чаще всего. Вот. Касаются средств, значит, которые нужно вложить. Вот их идеи, больших средств, которые просто нет в бюджете области. И поэтому, естественно, они не могут быть приняты на сессии. Вот. Ну, а что касается именно возможности рассмотрения законопроекта на сессии, 100%.
Ну, вот что касается законопроектов оппозиции, все-таки зачастую оппоненты партии власти, да, оппоненты большинства говорят о том, что часть законопроектов не требует выделения дополнительных средств из областного бюджета, и предлагают они какие-то вот законопроекты, ну, каким-то образом улучшающие, да, социальное самочувствие граждан. Ну, вспомним, да, мы пакеты законов от «Справедливой России» той же самой, да, ну, вот...
Ну, я бы так не сказал. Практически все законопроекты требуют средств. Или, допустим, если вносят они изменения, пытаются внести в законодательство, например, выборное, да, ну, это тоже, соответственно, ну, не средств требуют, но кардинального изменения законодательства. Поэтому не так все это просто, что вот идея появилась, и мы сразу же, говорится, меняем закон. Вот. Еще раз говорю, что все законопроекты очень тщательно рассматриваются. И, в общем-то, я бы не сказал, что все абсолютно отвергаются. Некоторые законопроекты проходят.
Но очень...
редко, конечно, но проходят.
Я правильно понимаю, что вы намекаете на популизм в большинстве законопроектов?
Ну, скорее всего. Чаще всего именно популизм присутствует.
Ну, а что касается партии власти, да, как вы оцениваете ее законотворческую активность? Какие законы за последний год «Единая Россия» предложила, внесла, какова их судьба?
Так, ну, я еще раз говорю, что чаще всего законопроекты вносит исполнительная власть, областное собрание, ну, в частности, «Единая Россия», очень тесно с властью работает. Мы перед каждой сессией проводим фракции, рассматриваем все законопроекты, вносим поправки, значит, голосуем вот эти поправки, предложения различные вносим. То есть, еще раз говорю, что чаще всего вот получается так, что мы идем на сессию с единым мнением, отработанным мнением. Вот. И чаще всего, я говорю, что поддерживаем исполнительную власть. Потому что а кто должен поддержать власть исполнительную?
Кто, кроме как не вы?
Да, кроме как
не вы. Вспоминаются законопроекты, которые вносил глава города Иван Цесерский, да, касались они избирательного законодательства вот не так давно. Вот, может быть, это один из ярких примеров работы.
Ну, что ж, согласен.
И они тоже вызывали бурное обсуждение на сессии.
Да,
как вам кажется, почему вот оппоненты не поддержали тогда в большинстве вот эти меры, которые предлагались, да, по перенарезке округов, по формированию списков избирательных?
Ну, я не берусь высказывать, почему так получилось.
Ну, ваше ощущение, вот что это было? Да?
Ну, чаще всего, говорится, просто в пику. Ну, просто исходя из того, что «Единая Россия» поддерживает данное мнение, да, значит, оппозиция высказывается против.
Ну, они приводили вполне конкретные обоснования своей точки зрения, да, говорили о том, что это ущемляет их позиции на выборах, да, и опасались за то, что если и получат какие-то мандаты, то гораздо в меньшем количестве, чем могли бы получить до принятия вот этих поправок.
Ну что ж, может быть, конечно, и так, исходя из того, что все-таки «Единая Россия» имеет большинство, «Единая Россия» старается подготовить такие законы, которые, ну, как говорится, и поддерживают именно ее в первую очередь. Вот. Хотя, еще раз говорю, что все в равных условиях, да, где-то меняются, исходя из того, что жизнь не стоит на месте, условия, да, вот, ну, к этим условиям где-то нужно и приспособиться.
Ну, если говорить про микроклимат в вашем комиссии по законодательству, да, что можно сказать? Вот в этом созыве у вас там работает и Лев Шлосберг, да, в должности вашего заместителя, в состав комитета входит и Олег Брещак. Удается ли вам в таком составе выстраивать конструктивную работу в комитете и каким образом?
Ну, я считаю, что... ну... Первое, что нужно уважать мнение каждого человека. Дать возможность ему это мнение высказать, вот, не перебивая, соответственно. Если Лев Маркович хочет там, выступить там, 2, 3, 5 раз, да ради бога, пусть говорит собственное мнение. Даже когда на комитете возникает такая полемика, может быть, даже это и очень хорошо. Почему? Потому что... Часто приходим к общему мнению, независимо от того, какое мнение у депутатов первоначальное. Вот. Ну, а потом все-таки в любом случае остается какой-то осадок от полемики, и на перспективу, соответственно, в перспективе, ну, просто проще искать единое решение.
567-3-72, телефон прямого эфира. У нас в гостях Владимир Яников, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению в Псковском областном собрании. Мы ждем ваших звонков, вопросов, мнений. 567-3-72. Ну, а мы продолжаем. И вот говоря о работе вашего комитета, все-таки, точнее, давайте вернемся к его последнему заседанию перед каникулами парламентскими, когда рассматривался вот тот скандальный, да, все-таки резонансный вопрос об установлении границ зон охраны около горы Скалиха. тогда там ваше заседание, как я понимаю, чуть ли не оказалось под угрозой срыва, да, когда полемика до такой степени обострилась, да, вот о чем вы говорили, все-таки полемика она есть, да, до такой степени, что ну, чуть ли не, хоть не закрывай, да, заседание, и вы тоже об этом говорили, комментировали моим коллегам-журналистам, ну вот поделитесь своими ощущениями. Все-таки что происходило и в чем причина вот такого ну, конфликта все-таки, да, общественности, депутатов?
Ну, я бы не сказал, что произошел конфликт между депутатами и общественностью, потому что там один или два человека – это все-таки не общественность, ну, может быть, представители общественности, да. Вот. Потом вот над этим проектом постановления мы очень долго работали. Мы внимательно работали, мы не просто так, что вот сегодня пришел, да, проект, а мы завтра уже принимаем. Нет, он месяц находился.
На рассмотрении, значит, у юристов.
На рассмотрении у юристов, ну, в комитете находился. Естественно, что все депутаты имели возможность познакомиться с этим законопроектом и внести свои изменения и поправки. Вот все имели возможность. Ни одного замечания до комитета не поступило. Обычно я как поступаю? Если есть замечания, соответственно, я обязательно провожу рабочие совещания, приглашаю заинтересованных лиц.
Того, вот, у кого, собственно, эти замечания возникли.
Ну, естественно. Приглашаем, допустим, в данной ситуации я пригласил бы строителей, естественно. Вот, пригласил бы представителей города. Ну, то есть, всех людей, которые высказали бы свое мнение.
Льва Марковича Слотберга бы пригласили обязательно.
Нет, так естественно. А как же? Вот. Но вот эта проблема встала чисто на комитете. Чисто на комитете. Ну, естественно, вследствие того, что она встала чисто на комитете, ну я не, так можно сказать, не позволил вот этой полемике очень далеко развиваться, иначе просто мы не закончили бы комитет. Вот. Тем более, что в любом случае данный вопрос вносился на сессию, и все могли бы на сессии высказать собственное мнение. Вот, поэтому, ну да, такие случаи происходят, ну, я не считаю, что это там что-то сильно из ряда вон входящее.
А в чем причина вот такого, как вам кажется? Вот почему сначала все вроде бы как с молчаливого согласия, то есть, ну, одобряют, да, а потом вот вдруг возникают вопросы. Это что?
Ну, вот эти подводные камни, конечно, о них трудно говорить. Вот в частности, у Льва Марковича, может быть, какие-то свои мысли, свои идеи были по данному вопросу. Может быть, где-то в чем-то и правильные, я не хочу ничего сказать. Что. Вот. Но, с другой стороны, на то и существует голосование, да, чтобы выяснить мнение большинства. Значит, большинство посчитало, что, в общем-то, данный проект подготовлен грамотно. Вот, и, в общем, все то, что предложено, значит, в данном проекте, позволит городу развиваться.
Ну, если комментировать сам, да, документ, вот тот проект по охранным зонам вокруг этой горы Соколиха, да, все-таки у вас, как у председателя комитета, какие есть ощущения, да, о дальнейших перспективах застройки этого участка? Стоит ли опасаться общественникам, что там будет частокол из высоток, из многоэтажных домов, и что будет Александр Невский заставлен вот этими коробками, да, как говорится? Или все-таки права представителей комитета областного, да, представитель администрации, которая на сессии заявляла о том, что волноваться не стоит, и там все будет так, как должно быть.
Ну, во-первых, над проектом постановления работали специалисты. Вот. А к специалистам обязательно нужно прислушиваться, первое. Второе, я местный житель, вот с малолетства. Там, говорится, проходил, проезжал и так далее, говорится. Вы прекрасно понимаете, что сейчас там находится. Кусты, болото. Ну, в общем-то, ни для прогулок, ни для чего там места нет. И если эта территория будет благоустроена, должны радоваться этому. Я понимаю, что, значит, там по 16, по 17, там по 20 этажей нет смысла строить там здание. Но еще раз говорю, что на то есть специалисты, которые разрешат нужное количество этажей, так, чтобы ни памятник не был загорожен, да, и чтобы люди, которые приезжали, в частности, туристы, имели возможность любоваться красотами нашего города.
Вот вы говорили о том, что все имели возможность высказаться на сессии, да, по этому вопросу. Я вам все-таки возражу и приведу в пример вот слова Ульяны Михайловой, которая потом даже на сессии высказывалась о том, что почему не дали слово представителям общественности на сессии, которые хотели выступить, да, архитекторы, представители ВАПИК и прочее. И Ульяна Михайлова тогда говорила о том, что нужно учитывать мнение, нельзя вот так вот беспардонно игнорировать общественность при рассмотрении значимых вопросов. То есть это недопустимо и неполиткорректно, говорила Ульяна Михайлова. Вот такое мнение.
Вы знаете, я приму сторону нашего председателя областного собрания. Ведь сессия – это не балаган. Имеет право высказаться кто? Те, кто готовит законопроект, депутаты. Депутаты. И, соответственно, в случае, если требуется мнение какое-то еще услышать, председатель собрания предоставляет слово данному человеку. И я думаю, что никоим образом вот эти выступления, которые не произошли, они не способствовали бы, значит, тому, что, значит, поменялось бы мнение у депутатов по данному законопроекту или там проекту постановления. Вот. И еще раз говорю, что, значит, на сессии должен быть порядок определенный. Если бы общественность сильно хотела, а еще раз говорю, что все материалы были помещены в интернете, они бы, говорит, заранее пришли, и мы эти вопросы бы, естественно, решали бы.
Ну, то есть махать руками нужно было как минимум на комитете, либо до его даже работы.
До комитета, конечно, до комитета. Даже комитет это, мы же не будем сидеть 5 часов на комитете и выслушивать это самое, всех общественников. Вот. Для этого есть, говорится, рабочее совещание. Значит, люди могут обратиться, еще раз говорю, никому не было отказано. Проводили рабочие совещания, выясняли, говорится, все вопросы.
Владимир Николаевич, ну и вот тоже ремарку насчет ваших слов о том, что микроклимат в собрании сформировался довольно-таки неплохой, да, о том, что парламентское большинство активно работает, да. Лев Шлосберг высказывал мнение, говорил о том, что парламентское большинство, которое принимало все решения, эти все решения были предсказуемы, потому что в новом составе оказалось рекордно много молчаливо покорных депутатов. Вот я даже цитирую Льва Марковича. Вы отчасти это мнение хотя бы разделяете или все-таки оно спорное?
Нет, я это мнение не разделяю. Почему? Потому что депутат областного собрания – это личность. Я понимаю, что областное собрание – это не коллектив. Никогда не может быть областное собрание коллективом. Каждый депутат имеет собственное мнение. Это неважно, он сидит на сессии и чаще всего молчит, да, или, говорится, пытается высказаться. Он имеет свое мнение, когда поднимает руку, да, или там нажимает на кнопочку, да или нет. Вот. Но еще раз говорю, что все вопросы, вот в частности, говорится, я не знаю, как там другие партии работают, я не присутствовал на их совещаниях. У нас на фракции все вот такие вопросы сложные обсуждаются, и мы, бывает, часами сидим и выясняем мнение, мы выслушаем всех. Всех абсолютно депутатов. Ведь это не означает, что мы Единая Россия, и у всех одинаковое мнение. Да нет, абсолютно нет. Мнения бывают разные. Спорим, спорим. Но все-таки приходим, в конце концов, к единому мнению. Если депутат абсолютно не согласен, мы говорим, ну что ж, ты имеешь право не голосовать. Даем возможность такую, да? Вот. Ну, а если мы будем доводить все вот эти вопросы непредсказуемые до сессии, да, ну, у нас не получится нормально работать сессии.
Ну, понятно. Для некоторых сессия – это постановочное шоу, да, как вот многие эксперты говорят. Ну, да, а для некоторых работа просто заключающаяся в голосовании. Да. Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Оденьте, пожалуйста, наушники. Я напомню, телефон прямого эфира 567372. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Ваш вопрос.
Добрый день. Это беспокоит Владимир Николаевич, это беспокоит Николай Филиппович. Мы с вами иногда общаемся по телефону. И по одной и той же теме, это по законодательной инициативе избирателей. Значит, тема очень интересная и важная, особенно в том плане, что законодательная инициатива, законодательная активность депутатов слаба. Вот в городской думе там в уставе это прописано, инициативные граждане, то есть собирается инициативная группа, и инициативная группа может нести какой-то нормативный документ. У вас прописано в регламенте, что любой избиратель может нести законопроект через депутата. Вот мне интересно все-таки, я до сих пор вот не понимаю, как это у вас работает, есть ли прецедент, вот, ну, кроме того случая, который мы обсуждали, потому что вот тот прецедент, который произошел, ну, вы в курсе, значит, он показал, что это не работает практически, то есть избиратель не может нести законопроект даже через депутата.
Ну, внести законопроект может через депутата, если депутат согласен, то есть имеет такое же самое мнение. Это естественно. Вот. А потом у нас еще есть общественная палата. Вот. Можно через общественную палату это сделать.
Такой короткий ответ, да?
Да.
Если заговорили, может, про общественную палату, не могу не спросить, верите ли все-таки вы в ее эффективность. Да? Многие замечают, что это, ну, такой вот декоративный орган при администрации, который, ну, пока не имеет особых действенных рычагов, кроме как вот все-таки той законодательной инициативы, которой он обладает и имеет право вносить, да, какие-то документы в собрание, но пользуется этим правом вообще не активно, я даже не скажу, не так активно. По-моему, только по капремонту внесли они законопроект, и то только потому, что он не прошел в первый свой заход, когда это предлагала исполнительная власть.
Ну, может быть, конечно, хотелось бы больше активности общественной палаты. Вот, но я знаю, что они рассматривают наши законопроекты, наши, значит, высказывают собственное мнение по этому вопросу, и были предложения по изменению наших законопроектов.
А были ли эти предложения учтены? Вот в чем вопрос.
Почему были? Были, конечно. Вот. Бывают очень здравые, хорошие, говорится, мнения вот, людей. Поэтому, конечно, надо прислушиваться. Обязательно. Mm. Вот. А что касается Николая Филипповича, ну вот, Копосов Анатолий Петрович внес законопроект, но все-таки потом посчитал, что, конечно, законопроект не полностью доработан, нужно думать, и все-таки, наверное, как раз бы вот здесь в общественной палате и поработать. То есть, каким образом общественность может влиять на внесение законопроекта в собрание.
Вот, поэтому... То есть вопрос у вас этот открыт?
Вопрос открыт, и да, его можно рассматривать. Я уверен, что мы, скорее всего, ну, может быть, не осенью, но в течение года следующего, скорее. Здесь сейчас у нас вопросов много будет, и выборы одни, потом выборы другие, да. Вот, но этот вопрос тоже нужно рассматривать.
567372. У нас в гостях Владимир Яников, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению в областном собрании. Мы продолжаем. Ну вот, да, возглавляя комитет, как часто вы встречаетесь с главами районов, властей? Какие вопросы они ставят перед вами? Что волнует сейчас псковскую глубинку, скажем так?
Ну, в большей степени мне приходится встречаться с главами властей, там, с главами районов того округа, от которого являюсь депутатом.
Псковский район, Гдовский
район.
Да,
ну, хотя, конечно, говорится, и приходится встречаться и с другими. Вот. Что волнует глубинку? Глубинку волнует нехватка средств, естественно. Конечно, когда денег много, ими можно распоряжаться, можно решать многие вопросы. Вот. В настоящий момент, наверное, это основная проблема. Что у властей, то и у районов. Вот, поэтому... Надо работать над тем, чтобы база налогооблагающая, да, была больше. То есть, чтобы средства к нам приходили в большем объеме. А для этого нужно помогать предпринимателям, фермерам, предприятиям, которые, значит, планируют строиться. Вот. Что, в принципе-то, администрация области, да, в принципе, и районы стараются делать.
Ну, вот в последние годы все больше говорится о проблемах самого института местного самоуправления. Я думаю, что вы тоже эти мнения не расслышали. Но для наших радиослушателей давайте поясним, что я имею в виду. Эксперты, многие эксперты считают, что МСУ в России сейчас находится, ну, в глубочайшем кризисе, потому что органы МСУ не имеют ни полномочий, ни ресурсов, а значит, по сути, утратили способность как-то влиять на социально-экономические процессы и вообще на социально-экономическое развитие собственных населенных пунктов. ну, по мнению некоторых, муниципальные образования фактически ничего не решают и ничего не имеют, представляя собой, ну, какую-то такую бессмысленную чиновно-депутатскую конструкцию, скажем так, да. Муниципальные бюджеты, да, мы понимаем, что от них зависит, насколько успешно поселок или отдельно взятая волость сможет решать текущие проблемы. Так вот, эти муниципальные бюджеты целиком и полностью зависят от бюджетов региональных. И учитывая все это, многим начинает казаться, что власть делает все, чтобы свести местное самоуправление до уровня некой бутафории, постепенно предпринимая попытки по сокращению его функционала. Вот такое мнение довольно-таки критичное высказывают и на федеральном уровне эксперты, и есть обозреватели, которые так считают и у нас в Псковской области. Вот как вы прокомментируете такие суждения? Считаете ли вы их справедливыми?
Да, тут, конечно, нельзя с этим не согласиться. Конечно, суждения справедливые, потому что какой бы мы ни взяли муниципалитет, любой муниципалитет, у него всегда проблемы. Еще раз говорю о том, что в первую очередь какие? Финансовые.
Ну, понятно, все упирается в деньги.
Да, все упирается в деньги. Вот. И если брать, допустим, волости, то волости, ну, в первую очередь, особенно главы властей, работают с населением по всем вопросам. Даже если, говорится, это не их функционал, все равно население идет в волость. Все-таки власть рядом с народом должна быть. То есть хорошо, когда власть с деньгами, но даже если и денег не хватает, все равно руководитель должен быть. То есть в первую очередь, вот я имею, значит, собственное мнение по этому вопросу, в первую очередь самый уважаемый человек – это именно, говорится, глава волости, потому что отвечает за всех. Вот. То, что на федеральном уровне вот, работают таким образом, что, может быть, где-то пытаются не замечать проблем значит, муниципалитетов, ну да, это, конечно, это есть. Даже существует мнение о том, что нужно создавать больше городские округа для того, чтобы избавиться от второго уровня местного самоуправления. Ну, может быть, в этом есть смысл определенный, кажется. Ну, и вот я, честно говоря, не вижу перспективы в той системе, которая у нас сейчас создана. Действительно, нам придется что-то менять. И, может быть, даже возвращаться к тому, что было до 90-х годов, когда у нас были не волости, а были, соответственно, сельсоветы, и глава сельсовета назначался, значит, тогда не глава района, но, в общем, был исполком, да, руководителем исполкома. То есть был один уровень. То есть два уровня у нас сейчас себя не показывают нормально. Поэтому, конечно, это нужно делать. Я бы поменял и районные собрания. Я считаю, что мы должны в районное собрание ввести глав властей, если они у нас существуют, потому что именно от глав властей много зависит. Такая модель существует, но у нас она не применяется пока. То есть, кто, как не глава власти, лучше понимает, как использовать средства. Вот. Поэтому надо думать, надо говорить. Ну, еще раз говорю, что жизнь на месте не стоит, надо работать. Но мы живем, и, в принципе-то, где-то и неплохо живем. Я бы не сказал, что у нас жизнь сильно ухудшается. Во многом где-то она и улучшается.
Вот говоря о том, что нужно вернуться к советской практике, да, и ввести практику назначать каких-то руководителей, да, в органах МСУ, получается, что мы уйдем от модели, когда будет голосовать население, да, и выборы, по сути, тогда придется отменить.
Ну, вы знаете, глав властей избирает не население, глав властей все равно избирают депутаты. Ну, и чаще всего, соответственно, ну, по договоренности с районом. Вот поэтому я не думаю, что что-то кардинально поменяется от этого.
Ну, говорили вы о том, что глава волости – это человек, который должен отвечать «да» за все в веренной ему территории. Ну, понятно, что в теории любые органы МСУ должны ближе всех стоять к населению. И здесь должен, в принципе, работать простой принцип. Да? Чем лучше работают чиновники на местах, тем выше у людей должно быть доверие ко всей вертикали власти в целом. Вот по вашим наблюдениям, можно ли говорить об этом самом доверии со стороны жителей к местному самоуправлению у нас в Псковской области?
Ну, отрицать полностью нельзя, но сказать, что это так, тоже нельзя. У нас ведь есть и волости самодостаточные, где довольно, ну, как сказать, неплохие средства есть, да? И эти средства используются для блага людей, естественно. Вот есть волости, которые живут очень сложно. Конечно, у них больше проблем. Вот. Но, с другой стороны, наверное, не найдешь ни одного руководителя, ни одну волость такую, где все люди были бы довольны властью. Нет такой. Даже в самой хорошей волости кто-то чем-то недоволен. Вот, допустим, взять нашу Псковскую волость. Буквально завтра будем отмечать 90-летие Псковской волости. Хорошая, сильная, крепкая волость. Но вы думаете, мало проблем, мало жалоб? Куча жалоб. Вот, в частности, например, по освещению. Ну, не хватает средств. Да? Люди требуют, чтобы свет горел круглую ночь. Вот. Да, говорится, посчитали, говорится, депутата, говорится, вместе с главой волости посмотрели, говорится, денег на весь год не хватает. Ну, давайте что-то придумывать. Вот. Нет, требует, чтобы свет горел. Ну, значит, ситуация такая, какая будет? Где-нибудь до октября месяца он погорит.
Потом деньги закончатся.
Деньги закончатся, и все, и будут проблемы. Понимаете, конечно, все упирается в деньги. Я понимаю, что хочется, да, хочется, но нужно, говорите, жить по средствам. Вот поэтому, еще раз говорю, в самой лучшей волости всегда будут недовольны.
Но если говорить в целом, все-таки население больше доверяет, чем не доверяет органам власти?
Да, конечно, доверяет. Это наш российский менталитет в том числе, доверять.
Царю-батюшке, да? Как мне представляется, население в муниципалитетах все-таки давно, ну, по крайней мере, какая-то его часть довольно-таки существенная, давно махнула рукой на власть и на местах, и предпочитает в случае острых каких-то конфликтов обращаться сразу напрямую на высший уровень, писать письма губернатору, президенту, генпрокуратуру и соответствующие инстанции. Вот о низком интересе людей к МСУ говорит и низкая явка на выборах. Люди, что называется, голосуют ногами, как показывает практика. Вот на основе вашего общения с жителями в районах, муниципалитетах, все-таки настроение людей каковы? Ну, вот если говорить в целом, да.
Ну, знаете, все-таки наибольшее количество людей власти, волости доверяют. Вот. И чаще всего вот такие жалобы, о которых вы говорите, они приходят вот из властей, ну, те, которые близки к городу Пскову, городу Великие Луки.
Там, где население более продвинуто, вы имеете
ну,
в виду?
Ну, да, естественно. То есть, ну, будем так говорить, да, более продвинуто. Люди, которые живут в такой, можно сказать, в глубинке, вот, например, Самолва, там, ну, там, Гдовский район, да, там, Плюсский район, Строго-Красненский район, они в меньшей степени сюда пишут, обращаются. Они стараются решить вопрос именно вот там, на местах. Потому что, в принципе-то, скорее всего, они понимают, наверное, то, что решить вопрос или решать вопрос придется все равно с местной властью. Вот. Ну, а здесь люди, там, допустим, Псковская, Тимшанская, Логозовская, Завеличинская, особенно волость, очень много обращений, очень, и прямо непосредственно губернатору и выше.
Угу. 567372, телефон нашего прямого эфира. У нас в гостях Владимир Яников, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению. У нас есть очередной звонок. Оденьте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Алло, добрый день.
Добрый день. Хочу спросить, вот общественные советы, вот, значит, как бы год столетия революции, да, была советская власть, поселковые советы были, теперь общественные советы. Значит, и слово «волость». Мне 61 год, то есть я родилась в 56-м году без Сталина. Значит, помню, что жила при Кукурузе, при Леониде Брежневе, будьте добры, скажите, кому нужно вот это «волос» слово, что оно означает? И вот про освещение. Если у нас будет все хорошо по жизни, если мы не будем распускать кулаки, не будем клеветать друг на друга, нужен ли нам круглосуточно, чтобы на улице свет горел?
Спасибо за ваш вопрос.
Ну, вопрос такой довольно интересный. Могу так сказать, что мы с вами ровесники. Я тоже помню то, что и вы помните, да? И раньше действительно, значит, территории властей назывались сельскими советами. Но я не знаю, значит, кому это нужно было, говорится, менять. Но, скорее всего, в 90-е годы избавлялись от наследия прошлого. Именно советы, да? Советы. Поэтому, ну, слово «волость», она, говорится, это слово не новое, оно существовало, говорится, и раньше существовало, поэтому это наше российское, в общем-то, слово. Для меня разницы большой нет, волость или совет. Вот, что касается освещения, ну, вот, конечно, надо разумно использовать средства, которые у нас существуют. Их немного средств, но можно просто прожигать, как вот на освещении, да, а можно сделать так, чтобы максимальное количество людей пользовалось освещением, говорится, и не тратило лишние средства.
Это Владимир Яников, 567372, телефон нашего прямого эфира. Ждем ваших вопросов. Ну, а мы продолжаем, да, заканчивая блок вопросов, связанных с органами МСУ. Как вам кажется, вот изменилось ли отношение людей к органам местного самоуправления после объединения властей? Реформу, по-моему, начали проводить в конце 2014 года. Чиновники тогда сами признавались, что эта мера непопулярная. Ряд депутатов властных, в частности, говорили, что любое укрупнение приведет к зарастанию полей, к вырубке лесов, к заболачиванию рек, озер. Ну, много разных называли негативных последствий, прогнозировали много разных страхов. Да? Ну, и вообще приводили массу примеров, когда объединение властей приводило к серьезным неудобствам для жителей. И вот та же Серёдкинская волость Псковского района, да, когда в свое время за счет укрупнения поселки отдаленные потеряли свой статус, туда перестали ходить автобусы и прочее, прочее. Вот сбылись ли опасения, можно ли сейчас об этом говорить, или все-таки все оказалось не так страшно?
Ну, и да, и нет, говорится. То, что оказалось не так страшно, это абсолютно факт. То, что касается, допустим, автобусного сообщения, не может быть такого, что, если, говорится, центр волости, ну, исчез, и туда не стал ходить транспорт. У нас как транспорт ходил, так он и ходит.
Что называется, медвежьих углов не появилось у
нас. Нет, абсолютно нет. Но, может быть, естественно, для многих жителей, ну, появились некоторые неудобства. Хотя, в общем-то, таких уж очень больших неудобств я, например, не могу сказать, я не замечаю этих больших неудобств.
Тогда какие неудобства появились, вот по вашей оценке?
Ну, может быть, какие-то справки, да, нужно жителям взять. Вот. Ну, я даже больше не знаю, какие еще неудобства могут быть. Если любого жителя возьми, сколько раз он ходил в год в волость? Один раз.
В администрацию вы имеете?
В администрацию, да. Один, два, а может быть, ни разу, да? То есть, не такая уж востребованная волость для вот работы непосредственной была. Потом, говорится, исходя из того, что у нас практически у каждого жителя есть транспорт собственный, да? Ну, это факт, да? Он может подъехать. Вот если это нужно ему. У нас есть интернет сейчас. Можно справочник даже через интернет заказать. Вот. У нас функционал властей уменьшился. Допустим, миграционная служба взяла на себя вот эти функции. Да? Все равно нужно работать с миграционной службой по вопросам прописки. Да? Вот. Поэтому таких уж очень больших неудобств нет. Хотя, конечно, я уже говорил о том, что глава волости для населения – это все-таки начальник, к которому можно обратиться по любому вопросу, значит, независимо от того, на федеральном уровне он решается, на областном, на районном или на волостном. Вот в любом случае, говорится, глава волости постарается помочь человеку решить его проблему. Вот поэтому вот приезжаешь в небольшие деревни, к тебе приходят люди на прием, и ну, процентов, наверное, 50 людей приходят. Для чего? Просто поговорить. Просто поговорить. Вот поэтому голова, волость – это фигура.
То есть, как прогнозировали скептики, то, что власть удалится от народа, вот этого не произошло?
Да нет, власть, конечно, не удалится от народа. Вот, конечно, есть моменты, связанные ну, чисто с историей развития волости. Да? Вот, например, вот Ершовская волость не присоединилась к Псковской волости. Почему? Ну, вот чисто народ захотел остаться самостоятельным. Хотя, в общем-то, я не вижу большой проблемы. Почему? Потому что даже в советские времена у нас был собственный сельсовет, куда входила и Ершовская территория, Ершовская область, и Пискуческая, единая была. Вот. Но, вот, уважая мнение людей, соответственно, волость оставили, хотя у волости большие проблемы. Понятно. Именно финансовые.
Но они с ними теперь разбираются самостоятельно.
Ну вот, к сожалению.
Давайте о выборах поговорим. 10 сентября, напомню, у нас в регионе пройдут муниципальные выборы. Избирательная кампания стремительно движется к своему завершению. Следите ли вы за ее ходом? Как оцениваете?
Ну, избирательная кампания идет, мне кажется, так же, как и все предыдущие кампании. Еще большой активности пока у нас нет. Ну, наверное, партии выжидают. Ну, чаще всего недели за три такая активная работа начинается. Вот. Ну, а так идут подготовительные, значит, работы, материалы готовятся. Все-таки люди должны знать, кого избирают. Вот. Партия «Единая Россия» провела праймерис, вот, в отличие от других партий. Поэтому уже кандидаты известны довольно хорошо людям. Так что все идет своим чередом.
Ну, многие представители оппозиции говорят о том, что это будет одна из самых грязных избирательных кампаний, прогнозируя большое количество агитационно-пропагандистских материалов, да, всевозможные чернухи, которая, по прогнозам, должна вылиться вот-вот на головы, да, избирателей. По вашим ощущениям, такое стоит прогнозировать?
Ну, вы знаете, я все-таки в политике уже давно. Мне кажется, перед каждой избирательной кампанией говорится о том, что выборы будут грязными, нечистыми и так далее.
Это традиционная такая мантра, да, которую повторяют.
И вот эти выборы, я бы не сказал, что здесь очень будет много литературы. Вот так называемые чернухи, в общем-то, у нас с каждым годом становится все меньше. Ведь я помню, сколько ее было в начале 2000-х годов, то есть как выборы проходили, и как сейчас. Они сейчас проходят более чисто. Вот. А вот Цветков Николай Юрьевич вообще сегодня, когда праздновали 90-летие Псковского района, пообещал вообще чистейшие выборы в Псковском районе. Я ему верю.
Отлично. Ну, а за ситуацией в Гдовском районе следите? Там, где действующий глава Михаил Разумнов подал в отставку, да, справедливы ли обвинения к нему со стороны правозащитников, правоохранительных органов, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не берусь, как говорится, говорить от лица следственных органов. Вот. Я с Михаилом Михайловичем работал много лет. В общем-то, я ему доверяю. Вот так скажу. Почему возникли вот эти проблемы? Вот. Ну, скорее всего, может быть, из-за его неопытности где-то. Вот. Где-то что-то просмотрел. Вот. Но то, что он взял себе, я не верю.
Ну, выборы главы Гдовского района должны пройти не позднее 21 января будущего года. По-вашему, кто смог бы возглавить Гдовский район? Есть ли достойные претенденты?
Ну, трудно говорить об этом. Его сейчас Михаил Михайлович замещает его первый заместитель Капитонов Николай Александрович. В принципе, он мог бы возглавить район. Вот. Больше, честно говоря, из Гдовского района я не назвал бы никого. Вот, хотя у нас есть люди, скорее всего, которые желали бы приехать в Гдовский район, его возглавить. Но мне кажется, это будет очень сложно им сделать, потому что жители Гдовского района в большей степени предпочитают в качестве главы тех людей, которые прожили на территории Гдовского района и знают его проблемы.
Ну, это, в принципе, логично.
Это логично, да.
До конца эфира остается не так много времени. Успеем с вами поговорить еще об образовании. Тем более, что у нас не только депутат и председатель комитета по законодательству, но еще и эксперт в этой сфере, учитывая, что вы долгие годы работали в Тимшанской средней школе. 1 сентября в Борисовичах открывается новая школа. Удалось ли вам этот объект посетить, осмотреть? Ну и как в целом оцениваете этот проект?
Ну, как любой человек... Пскович радуется тому, что появляется новая школа, 1350 мест, это довольно большая школа, современная школа, с современным оборудованием. Конечно, первый год, может быть, второй год работать будет очень сложно, потому что формируется коллектив. Вот, я это знаю, так как строил Тимшанскую школу в свое время, говорится, знаю, как это сложно делать, как притираются люди друг к другу, как формируется детский коллектив. Вот. Но уверен, что все получится, потому что возглавляет школу грамотный руководитель. Вот, в школе появилось большое количество молодых и грамотных учителей. Вот, а это, значит... перспектива развития школы. Уверен, что она будет одной из лучших школ города Пскова.
Как вам кажется, смогут ли пойти в нее дети из той же Тимшанской волости, да, из ближайших вот властей Псковского района?
Честно говоря, я не вижу большого смысла, вот, потому что на территории Псковского района очень хорошие школы. Моглинская, Тимшанская, да, в принципе, Родинская, ну, вот этот куст. Вот, поэтому совершенно не вижу необходимости. Вот, но если будет большое желание, я думаю, что при условии, опять же, говорится, не перегрузки классов, конечно, это можно сделать.
Еще одна новость касаемо школ в Псковской области. Недавно Андрей Турчак встретился с вице-премьером Ольгой Голодец, и после этого совещания стало известно, что правительство одобрило заявку региона на строительство еще двух школ в Псковской области. Одна должна появиться в Великих Луках, а вторая как раз-таки в Гдове на 450 мест. По проекту учреждение должно быть рассчитано. Там действительно в Гдове, да, есть необходимость вот в этом объекте?
В Гдове довольно старая школа. Вот, много лет стоял вопрос насчет пристройки, исходя из того, что там вторая смена существует. Ну, само собой, говорится, когда нынче стали рассматривать этот вопрос по пристройке, он отпал, исходя из того, что нужно новую школу строить, уже не к чему пристраивать.
Пристройка – это же, по-моему, один из самых долгоиграющих наказов избирателей.
Да. Вот поэтому решили строить новую школу. И я уверен, что жителям новое здание, естественно, понравится, но детям, ну, тем более. Конечно, это очень здорово.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что это была программа «Дом советов». У нас в гостях был Владимир Яников, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению в Псковском областном собрании. Спасибо и всего доброго.
До свидания.
Дом советов на Эхо Москвы в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.